там хорошо быть с тобою. Как написано, не ощутят ли его? Благодарю, что мы можем ощущать тебя. Мы можем прикасаться своим сердцем к твоему и слышать твой голос, как ты сказал. Овцы мои слушаются голоса моего. Я благодарю тебя, что мы можем слышать твой голос через твое слово. Когда мы поклоняемся тебе, мы можем слышать внутри себя. Я славлю тебя, что мы не слепые, не одинокие, не сами по себе. У нас есть добрый пастырь, который ведет нас злачные пажити и к водам тихим. Благодарю тебя, я молюсь, веди нас на злачные пажити. Я молюсь, дай нам снова хлеб твой с неба. Я молюсь, чтобы мы сегодня могли все сидеть у твоего стола, накрытого тобою, и получить, есть, как ты сказал. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя! И весь народ да скажет «Аминь». Давайте мы дадим Богу славу еще раз. Наш Бог достоин славы. Наш Бог достоин славы. И сегодня я хотел бы с вами поделиться словом. У нас 28, 29, 30 числа молитвенная конференция. И я хотел бы сегодня подготовить всех вас к этой молитвенной конференции. Потому что я верю, что каждая такая молитвенная конференция – это еще один шаг вперед. Еще один шаг навстречу тому хорошему и доброму, что Бог приготовил для нас. Иисус Христос сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Но Он также сказал, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. У Христа нет другой программы. Он желает, чтобы имели жизнь, имели с избытком. И я верю, что мы с вами идем в это. С каждым днем, с каждым шагом, с каждой такой молитвенной конференцией мы идем к тому, что Бог хорошего имеет для нас. Знаете, жизнь непростая, и вы заметили уже это, правда? Особенно те, которые донецкие, дончане. Мы столько всего пережили за короткое время. За короткое, уже не короткое. Уже несколько лет. Да, уже несколько лет, уже больше 4 лет. Если брать все в целом, все истории наши. Столько всего произошло. Знаете, я уверен, что дьявол хочет показать и доказать, что ничего хорошего не будет. Смотри, сколько плохого в твоей жизни случилось и так далее. Но я хочу сказать вам, во-первых, у нас хорошее и много хорошего уже было. Аминь. Мы видели много хорошего в своей жизни. Прекрасных вещей видели. У нас были замечательные дни, месяцы и годы, которые Бог нам подарил. Радости, мире. Столько исцелений видели, столько чудес, столько потрясающих чудес мы видели в своей жизни. Столько радости, столько праздников было. Я надеюсь, что мы не забыли об этом, правда же? Но приходит время, как Иисус Христос сказал, иногда вода, как написано, налегла на дом тот. Помните, стихия. Налегла на дом тот. И наперла, по-моему. Как там, какое слово нам? Хотел бы рассказать. То есть, что-то происходит, как испытание нашей веры. Иногда это происходит. И знаете, когда мы с вами испытываемся, через что-то проходим, конечно же, дьявол хотел бы сказать, смотри, все плохо, смотри, ничего хорошего не произойдет, но мы верим все еще Христу, который сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И не только ты лично, не только твоя семья, но город, в котором ты живешь, страна, в которой ты живешь, чтобы на самом деле мы увидели благо от Бога. Более того, Бог уже объявил нам это. Он дал нам знать свою волю, свои планы, что его намерения добрые, как однажды Бог сказал через пророка Иеремию. Только я имею намерение о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. У Бога есть хорошие намерения до сих пор. Они не изменились. Намерение о всей стране. Намерение Божье, чтобы Украина стала хлебной и духовной житницей мира.
И я верю в это намерение Божье. Где бы я ни был, на разных местах, круглых столах, разных встречах с правительством, если у меня есть шанс что-то сказать, я снова говорю одно и то же. Может быть, разными словами, но я говорю, что у Украины есть судьба от Бога, у Украины есть будущее, Украину ожидает замечательное будущее. Она будет процветающая духовно и материально, и будет благословением для многих народов. Конечно же, что-то происходит и в духовном мире, не только политическом, физическом. Есть какая-то война за это, война за призвание, война за судьбу. Дорогие братья и сестры, но кто-то должен же верить Богу на этой земле. Я один из них, я выбрал верить Богу. А вы? Поэтому мы с вами продолжаем. Мы продолжаем верить Богу за всю страну. Мы верим за Киев. Я молюсь сейчас, чтобы Бог дал мне слово для Киева. Я еще не получил это слово. Слово, которое будет ключом для этого города. У нас есть слово для Донецка, например. Помните? Донецк. Есть слово от Бога. А Донбассе есть слово, как Галилея языческая, увидеть свет великий. Я верю в это. И я верю, что Бог дает слово. И когда Он дает свое слово, Он действует через свое слово. И я молюсь, чтобы Бог дал мне слово для этого города. И я верю, что у Бога есть также судьба или предназначение для Киева. И я хотел бы, чтобы воля Божья исполнялась. Я верю, что Иисус Христос, Он Господь, не люди. Люди всего лишь плоть. Они приходят и уходят. Они исчезают, как пар, как туман рассеиваются. Так Библия говорит. Но Иисус Христос, Он победил. Он умер, Он воскрес, Он на престоле, Он царствует, и я молюсь, чтобы Его воля исполнилась. Но для того, чтобы Его воля исполнилась, знаете, Бог всегда ищет людей. Так Он все установил. Бог ничего не делает, пока не найдет кого-то. Мы во всей Библии читаем и находим, как Бог свои планы исполнял. Хорошие планы, добрые планы, в том числе план спасения. Чтобы спасти все человечество, ему нужно было найти Авраама, человека, который жил своей жизнью в Уре Халдейском. Жил, был язычником, поклонялся идолам. Я думаю, что его шкаф был заполнен разными статуэтками, как и все остальные жители этого города. Знаете, это был цивилизованный город своего времени. Авраам жил своей жизнью. Но каким-то образом Бог заговорил с ним. И я думаю, возможно, это был Сиф. Он жил во времена Авраама. Он как бы достиг его дней. Может быть, через него. Не всегда мы знаем, через кого. Но я верю, что Бог всегда приходит в жизнь других людей через людей. Как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть Бог ценит людьми, которые готовы перенести Его Слово или доставить Его Слово. И однажды Авраам услышал Слово от Бога. Помните, что Бог ему сказал? «Оставь Ур Халдейский, иди за Мной, иди в землю, которую Я покажу тебе». И я что-то великое произведу через тебя и так далее. Помните все эти слова? И когда Авраам услышал призыв Божий, он пошел и началось сотрудничество между Богом и человеком. Сотрудничество, которое переросло в союз, в завет. Помните, Бог заключил с Авраамом завет. Обрезание – это был физический знак завета между Авраамом и Богом. Для чего? Не только благословить Авраама. И вы знаете, Авраам был благословлен. Он был счастливым человеком. Аминь. У него были трудные дни, трудные времена, но он был счастливым человеком. Но, чтобы благословить все человечество, Бог сказал, и в семени твоем я благословятся все народы земли. Иисус Христос сказал, Авраам видел день мой, увидел и возрадовался. Помните? Люди не поняли, как-то? Как ты мог видеть Авраама, Авраам тебя? Ты еще молодой совсем. Но они не понимали, о чем идет речь. Авраам уже видел Сына Божьего. Когда? Когда он своего сына привел на гору Мориа. Помните? На гору Голгофу, скажем так. Принес, чтобы принести его в жертву. Бог сказал, принеси. Для чего? Бог не любит, ненавидит человеческие жертвы. Но это было условие договора, завета. Бог говорит Аврааму, сделай свою часть. И Авраам сделал свою часть. Для чего? Чтобы Бог получил право сделать свою часть. Послать своего сына на эту землю. И мы находим множество людей, которые были частью Божьих планов спасения, через которых Бог могущественно двигался по этой земле. Дорогие братья и сестры 21 века, как вы думаете, что-то изменилось с того времени? Библия до сих пор пишется. Спасибо за ваше аминь. Библия до сих пор пишется. И Бог до сих пор ищет людей, с кем сотрудничать. Мы эти люди. Мы эти люди. И одно из того, чего Бог ожидает, Он ожидает веры от нас, чтобы мы верили Ему вопреки тому, что мы видим, что мы чувствуем и что мы слышим. Это непросто. Мы окружены информацией, столькими источниками негативной информации. Мы видим столько негативных процессов, и вдруг вопреки всему этому верить во что-то другое, это нужно быть или сумасшедшим, или Божьим. Вы меня слышите? Вопреки всему верить в хорошее и в Божье. И знаете, очень важно, чтобы мы с вами научились верить Богу. И одно из того, о чем я хотел бы коротко с вами поделиться с вами, это касается веры. Почему, как нам кажется, Бог не отвечает? Почему Бог молчит? Я не знаю, возможно, в вашей жизни Бог отвечает быстро на ваши молитвы. Вечером помолился, утром стулья. Ой, извините. Вечером помолился, утром ответ. Я не знаю, возможно, у вас все быстро происходит. Я не увидел это в своей жизни. В этом году исполнится 40 лет моего служения. Я не увидел, что Бог отвечал быстро на мои молитвы. Мне хотелось бы, конечно. Да, в моей жизни есть чудеса, которые мгновенно произошли, но их немного. В основном, все, что Бог делал в моей жизни, Он делал как-то через время. Иногда проходили дни, иногда месяцы, иногда даже годы проходили или проходят. Я заметил, что Бог почему-то не торопится, как бы не торопится отвечать на мои молитвы. И возникает вопрос – а как же написано, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось? Или, например, еще одно местописание. Давайте мы прочитаем это местописание. Это записано в Евангелии Луки, 18 глава. С первого стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была вдова, и она, проходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Эта история очень показательна, эта притча очень показательна, которая показывает примерно на то, что происходит между нами и Богом, когда мы молимся, когда мы во что-то верим. Выглядит так, что мы стучим. Можно этот тоже микрофон включить на время. Тишина. Тишина. Снова тишина. Не знаю, в вашей жизни такое бывает, когда вы молитесь о чем-то, и ответа нет. Я уверен на 1000000%, что такое бывает. И знаете, что происходит? Я знаю, что немало людей на этом останавливаются. Они пошкрябались в эту дверь чуть-чуть. И все. И на этом остановились. А, Бог не отвечает. Бог отвечает. Иисус Христос сказал, должно молиться и не унывать. Почему люди способны унывать? Потому что ответ не приходит моментально. Но это не означает, что он не приходит. Мы все хотим быстрых результатов. Ну, так мир построен, знаете. Я смотрю, как сегодня молодежь настроена. Молодые люди хотят быстрых результатов. Хотят быстро заработать, быстро устроить свою жизнь, быстро жениться, быстро выйти замуж, как Евгений Евтушенко однажды стихотворение написал. Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав в затравлено цитнот. Поспешно пьют, поспешно любят. И опускается душа, поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спешат. В общем, длинное стихотворение. Знаете, люди хотят все быстро получить, но Царство Божье – это не скоростная трасса. Это не скоростная трасса. Да, иногда Бог делает моментальные чудеса быстро, когда это надо. Когда, например, от этого зависит твоя жизнь. Я помню, рассказывал много раз разные свидетельства и моей жизни, и вашей. Я помню, как мы с женой ехали в одну поездку с маленьким сыном, старшим, еще маленький сын был, и на дороге нас на гололеде раскрутило на большой скорости. Я не знаю, сколько раз нас крутило. Помнишь, мы под Псковом были? Да, но я не помню, мы не посчитали, сколько раз нас раскрутило на большой скорости, где-то 120 км в час, и вдруг машина пошла вот так. Конечно, нам нужно было чудо не через неделю. Вы согласны со мной? Нам нужно было тогда чудо. Я помню, как мы одновременно своей женой начали громко молиться на иных языках. Просто как включились и начали молиться на иных языках. Сын, он спал на заднем сиденье и проснулся. А что это? Что это? Где это? Что это? Я помню, ты, по-моему, держала его одной рукой, его прижимала к сиденью, вот, и мы просто громко молились. И знаете, я рассказывал эту историю, и мы летели в кювет на большой скорости, кювет, даже не кювет, а враг целый был. Да, зима, мороз минус 20 минимум был, наверное, под Псковом, вот, и овраг глубокий был, и мы улетели туда просто вот так с разгона. Когда у меня машина была Kia Clarus, такая длинная машина, просто влетели носом. Пол капота ушла под снег туда. И остановились. И первая мысль, мы живы. Мы живы, мы живы. Слава Богу, мы живы. Все живы, все целы. Но вторая мысль, а что дальше? Зима на улице, минус 20. Куда деваться? Машин практически нет на дороге. Такая пустая дорога. Я помню, посмотрел, капот вздыбился или нет. Кто водитель, эти знают, как это, знаете, если... Ну, если разбита машина, то капот сразу же меняет свою форму. Вроде целый, но половина не видно. Она ушла туда под снег, в землю туда, как, знаете, просто врезалась туда. Я потихонечку вышел из машины, посмотрел. Машина дугой не стала от удара, знаете, не повело ее, ничего. Вроде бы стекла не полетели, капот не вздыбился. Что там дальше, я не знаю. Что делать? Надо вытаскивать машину. Встал, вышел на дорогу. Никого, ни души, ни машины. Тогда еще раз помолился: Господи, нам нужна помощь. Я помню, И вдруг я повернулся в сторону, смотрю, там стоит домик. Чуть прошелся. Там какой-то домик, там как ферма небольшая была какая-то. Подхожу к этому домику. Картина. Стоит мужик русский. В шапке, знаете, вот такой, одна вверх, другая вниз. Рядом с заведенным трактором. Серьезно. Стоит трактор, а рядом с ним мужик. Просто стоят. Знаете, когда такие вещи происходят в твоей жизни, ты понимаешь, что что-то происходит. Я подошел к нему, говорю, знаете, так машина упала в кювет, не вытащить. Да, конечно же, такой, знаете, радушная русская душа, знаете, такой. Конечно же. Взяли там за что зацепить, на тракторе подъехал, вытащили. Все, я не помню даже, мы деньги давали или не давали уже. Давали деньги? Мы всегда даем деньги, правда? Хорошо, хоть помнишь это. Вот, вытащили машину на дорогу. конечно, следующая мысль, а что с машиной? Я сбил снег и землю с носа машины. Вроде так, ну, смотрел, вроде видимо ничего. Думаю, а как рулевое, интересно, повело или не повело? Пробуй завести, завел. Попробуй поехать, поехал. Я приехал в Псков, помыл машину, даже царапины не было. Я вам хочу сказать, это маленький случай, маленькая история из моей жизни. И я думаю, что в вашей жизни есть такие же случаи. Но когда нужны чудеса, когда нужны экстремальные чудеса, тогда, когда экстремальные ситуации. Но есть многие вещи, которые происходят не так. Нам нужно время, нам нужно научиться молиться и не впадать в уныние. «Ой, я молюсь, и ничего не происходит. Ой, я молюсь». Мне спрашивают люди, задают вопрос такой, когда закончится война? Пастор, ну когда же закончится война? Ну когда уже закончится война? Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, как Христос ответил, не ваше дело знать времена и сроки. Да не ваше дело. Вы делаете свою часть, а Бог сделает свою. Очень важно, чтобы мы с вами, молясь и понимая, что молитва, когда мы молимся, это означает, что мы претендуем на Божьи возможности, не на свои даже. Мы рассчитываем на силу Божью, а не на свою. Если бы я мог закончить войну, я бы пошел бы и остановил бы войну. Но я не могу этого сделать. Есть так многое в нашей жизни, что мы, как люди, не можем. Но это не означает, что это не может случиться. Поэтому Иисус Христос сказал, должно молиться и не унывать. И смотрите, что Он сказал. Эта вдова, она стучала, 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 и потом все громче и громче стучала. И она получила, что она хотела. Если этот судья неправедный ответил этой бедной вдове, то тем более Бог, дорогие братья и сестры. Этим как бы Христос такие горизонты раскрывает. Послушай, дорогой, ты можешь получить то, о чем ты просишь. Не сдавайся, не унывай, не опускай руки, продолжай. И он сказал следующие слова. Бог ли не защитит? И там есть такие слова, хотя и медлит защищать. Я посмотрел множество переводов разных. Другие переводы звучат так. Разве станет он медлить? Неужели он будет медлить с помощью? Разве заставит их долго ждать? Станет ли он медлить? Разве будет он медлить с ответом? Неужели он будет медлить с помощью? Я взял переводы. Оказывается, смысл в следующем. Бог не планирует медлить. Он не заинтересован медлить. Он любит и хочет быстро реагировать на нашу молитву. Но я хочу показать вам некоторые места Писания, которые приоткроют вам как бы занавес, ну, в духовном мире, скажем так, которые покажут на что-то. Откройте, пожалуйста, Луки 17 глава. Я постараюсь очень быстро. 17 глава, 12-13 стих. «И когда входил он, Иисус, в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» 10 прокаженных, безнадежных людей, у которых каждый день это страдание, это мука. Они пришли ко Христу. И написано, они громким голосом говорили. Это означает, они, ну, практически кричали, наверное, или громким голосом. Как это громким? Ну, пусть не кричали, например. Они примерно так говорили. «Иисус, наставник, помилуй нас!» Вот скажи это громким голосом. Скажи ты скажи. Не кричи, но громким голосом, чтобы слышно было. Еще раз скажите. Смотрите, они не один раз сказали, они говорили. Почему один раз сказал и все, казалось бы? Может, одного раза достаточно? Ну, сказали раз и все, понятно. Почему? Им нужно было снова и снова это говорить. Я хочу показать еще. Посмотрите, Матфея 15 глава. Матфея 15 глава. 15 глава, 21 по 23 стих. Надеюсь, у вас есть Библия, и вы можете прочитать. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Вы заметили это? Но вы скажете: «Ну, она хананьянка, язычница». Вы же знаете, знаете и ту историю, и эту историю знаете. Она закончилась хорошо, как и та история. Все закончилось хорошо. Но сам факт: она шла, кричала, и он не отвечал ей ничего. Хорошо, давайте возьмем не хананьянку, возьмем, давайте, евреев. И следующее место Писания, Матфея 9 глава, 27 по 31 стих. Матфея 9 глава. С 27 по 31 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему». Всю дорогу шли и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» А он идет. «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Он продолжает идти. Так написано. Они следовали за ним по дороге. Сопровождение у него такое было. Идет Иисус, идут ученики, возможно, еще другие люди, и там двое слепых за ним. «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» Как выглядит все? Очень жестоко. Я добрый человек, я сразу бы кинулся бы. Слепые все-таки, они дорогу найти не могут. Им нужно было определить, в какую сторону Иисус пошел. Все так выглядит. И мы по-человечески иногда смотрим на Христа и сами иногда бываем в той же самой ситуации. Господи, почему не отвечаешь? Почему так быстро все не происходит, как нам бы хотелось бы? Почему? Почему молчишь, Господи? Некоторые Божьи люди там молились и говорили: «Да коли будешь спать, Господи», как будто Бог спит. Знаете, у них образ был: Бог заснул просто, знаете, им нужно было кричать, чтобы его разбудить. Но Бог же не спит. Бог любящий Бог. Он добрый Бог, Он заинтересован в помощи, чтобы спасать. Он такой. Но почему молчит? Почему не отвечает? Почему мы подходим к такой черте, когда хочется просто опустить руки и хочется унывать? Почему? Дорогие братья и сестры, есть ответ на эти вопросы. И я верю, что Дух Святой как-то покажет каждому из вас, почему Христос молчал. И дальше написано: когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Знаете, это очень серьезный вопрос. Веруете ли? Этим Иисус Христос показал все, как и там. В притче о бедной вдове Иисус сказал: «Найдет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?» Бог установил правила. Бог установил правила, по которым Он реагирует не на нужду. Вы меня слышите? Не на боль. Он сострадает, но Он не реагирует. Он не реагирует на отчаяние. Таковы правила. Он реагирует только на веру. Вот в чем дело. Если бы Бог реагировал на нужду, то не было бы ни одного нуждающегося человека. Если бы Бог реагировал на отчаяние, не было бы ни одного отчаявшегося человека. Если бы Бог реагировал на какую-то боль или страдание, то не было бы ни одного страдающего человека. Вы меня слышите? Бог реагирует на веру. Нет времени, чтобы показать в Библии, когда люди стояли и плакали. Например, когда-то израильтяне, представьте себе, несколько миллионов, вышли из своих палаток, стали у входа в палатку и плакали миллионы людей. Помните, когда 10 сакратаев вернулись из земли обетованной, и 8 из них сказали: о, это ужас, мы туда не войдем. И знаете, что произошло? Люди пали духом. И они вышли из палаток, и они плакали. Они смотрели в небеса и плакали. Это была тоже, возможно, их молитва. Но это не та молитва, которая привлекала внимание Бога. Дорогие, послушайте, когда ты молишься, голос чего звучит перед Богом? Голос отчаяния, голос нужды, голос печали, голос разочарования. Можно молиться от разочарования. Можно молиться с упреком. Да в конце концов. Вы со мной сейчас? Бог слышит, но не слушает. То есть молитвы, которые не приводят движение Божью силу. Как Исаия, пророк в 53 главе, читаем это первый стих. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Представьте себе, сколько людей взывают к Богу. Кто-то из нужды, потому что вот здесь уже. Кто-то из отчаяния, потому что уже в отчаянии. «Господи, помоги и спаси!» Кто-то с упреком: Бог, да в конце концов, если ты есть, то где же ты? Да почему уже и все остальное? Сколько звучит голосов, и среди всех этих голосов Бог хочет услышать голос веры. Именно голос веры. Почему Иисус шел и не отвечал? Там в этих нотках этой женщины что же звучало? Или у этих слепых, которые там кричали: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Помилуй нас!» Что в этом голосе звучало? Дорогие, Он хочет услышать голос веры, чтобы твоя молитва, это была молитва веры. Молитва веры. Когда Иисус Христос, они приступили, это означает, что они просто пришли, стали перед Ним вплотную. Приступили. Все. Деваться некуда. Вот так действует вера, дорогие братья и сестры. Она не оставляет Богу никакой возможности не ответить. Вера, она не допускает мысли, что я не останусь без ответа. Как эта вдова. Можно еще раз включить? Возможно, она сначала вежливо постучала. Еще раз. Так, этично и культурно. Что потом? Не знаю, может, она ногой уже стучала на эти двери. Но этот парень нехороший понял, что он никуда не денется. Она ему покоя не даст. И будет снова и снова стучать. Вы меня слышите? Что такое вера? Вера не допускает другого варианта. Только один. Ответ придет. Помните эти слепые, как ответили? Иисус сказал: верите ли вы, что я могу это сделать? Знаете, как они ответили? Эй, Господи! Не просто: ну, конечно же, мы понимаем, да. Эй! Они выпалили просто, знаете. Эй, это, знаете, как возглас, как восклицание какое-то. Да, конечно, так, Иисус, так в чем вопрос? Знаете, но когда Иисус задает вопрос, Он задает вопрос не только к этим людям, которые нуждались в изменении своей жизни. Эти двое слепых, они не были единственными слепыми, во-первых. В Всегда есть много слепых. Как и тогда в Израиле, как и сегодня в Украине, как купальня в Ефезде, которая была около 5000 больных, и он только одного исцелил. Помните? И потом однажды он сказал, много было вдов во времена Ильи, но только к одной из них был послан Илья. Помните? И много было прокаженных во времена Неемана, но только Нейман очистился. Для чего? Чтобы мы что-то поняли, что Бог что-то ищет. Он чего-то ожидает, что-то его привлекает и что-то делает возможным невозможное. Иисус Христос сказал, верите ли вы, что я могу это сделать? Знаете, я для себя отметил, я заканчиваю, подхожу к концу, такие мысли хочу сказать вам. Я для себя четыре такие мысли нашел в его вопросе. Первое, зачем вы пришли? Другим словом, просто зачем вы пришли? Помните, как однажды одна женщина была исцелена, которая страдала 12 лет? Помните? Ой, кто-то прикоснулся ко мне. Иисус, тебя все толкают. Но не все исцеляются. Помните? Целая толпа народа вокруг него. А эта женщина даже разрешения не спрашивала. Протиснулась, прикоснулась и исцелилась. И он почувствовал, как сила Божья. Она была приведена в действие. И эта женщина получила свое чудо. Как тогда, так и сегодня. Есть много нуждающихся, много слепых, много хромых. Есть сегодня огромное множество людей, которые хотят, чтобы их жизнь изменилась. Я бы сказал бы так. Я не знаю таких людей, которые не хотели бы, чтобы их жизнь изменилась. Каждый человек, нормальный имеется в виду, неважно, богат он или бедный, знатный или нет, он хочет перемен в своей жизни. Как тот Закхей, богатый человек, но он хотел перемен. И он их так сильно хотел, что на дерево полез. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Все хотят перемен, все хотят добрых перемен. Но кто получит эту милость от Бога? Он может изменить все. Знаете, я понимаю, что есть много людей, которые приходят на собрание по привычке. Я знаю, что есть много людей, которые называют себя христианами, потому что мы же не мусульмане, в конце концов. Правда же? Но это не означает, что Божья сила движется в твоей жизни, что-то меняет. Да, Бог заявляет о себе. Я помню, как однажды я разговаривал с одним коммунистом, который жил над нами. Я еще жил тогда с семьей, с отцом, с матерью. И он заходил к моему отцу, выпивали вместе. Вот, и разговаривали с ним. Я рассказывал, наверное, вам эту историю. Я коммунист всю свою жизнь. И такой, какой там Бог-то, Бога нет. А потом сам рассказал такую историю. Я его за язык не тянул. Он говорит, во время войны, говорит, мой самолет был подбит. Я выпрыгнул с самолета, и парашют не раскрылся. И когда я летел, я не кричал «Сталин», я не кричал «Партия», я не кричал «Родина», я даже «Мама» не кричал. Я кричал со всех сил: «Боже, спаси меня! Боже, спаси меня!» Знаете, когда ты летишь, и у тебя не так много времени, и парашют не раскрылся. «Боже, спаси меня!» И знаете, что произошло? Он сам мне это рассказывал. Я говорю, упал на склон горы, это раз. Был снег, большой снег, два. Третье, был лес, деревья смягчили, и я не разбился. Да, он что-то сломал себе, там, руку или ногу, но он остался живым. Человек упал с самолета. Знаете, я думаю о том, что Бог заявляет о себе людям. Он хочет показать, что я Бог. Я все могу. Я всемогущий. Но этот человек продолжил служить партии, а не Богу, вы знаете. Есть так много людей. Я уверен, что в жизни каждого человека Бог каким-то образом дает о себе знать. Где бы он ни жил, я даже знаю, мусульманские народы, там в селах, городах, я знаю немало историй, когда Иисус Христос помогал мусульманам, прикасался к ним, когда что-то как-то проявлял себя. Он не смотрит на название. Он Господь всей земли. Но потом, что же дальше? Что же дальше? Зачем вы пришли ко мне? Что вы хотите? Просто быть частью какого-то общества? Просто быть, знаете, вот мы тоже христиане. Нет, послушайте, Иисус Христос – это больше, чем быть частью христианского общества. Он тот, который силен открывать глаза слепых, который силен делать невозможное возможным, который силен сделать то, чего никто не может сделать. Он невозможно делает возможным. Он силен менять жизнь настолько, как Он сказал Сам: «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком, больше, чем тебе достаточно». Я, знаете, о чем думаю? Мне 56 лет. У меня сейчас ревности больше, чем, наверное, когда было раньше. Я хочу приводить движение Божью силу. Мне нужна Божья сила для моей личной жизни, да, для моей семьи, для моих детей, для этого города, в котором я живу. Как здесь написано? Зачем вы пришли ко мне? Это первый вопрос. И что я еще нашел в этом? Кто я по-вашему? Чего вы от меня ожидаете? Вы слепые, просили подаяния, что я вам дам несколько копеечек. Чего вы хотите? То есть, чего вы? Кто я для вас? Бог сказал однажды Аврааму: «Я Бог всемогущий. Я Бог всемогущий, ходи предо мною. Не ходи сам по себе, а ходи, имея меня перед собою. Я Бог всемогущий. Ничем не ограничен. Я не ограничиваю тебя. Все может произойти». Помните, Илья был человек, подобный нам. Но помолился, и дождя не стало. Помолился, и дождь пошел. И самое главное не это, а когда весь Израиль пал на лица свои и сказал: «Господь есть Бог». Один человек, целый народ повернул к Богу. Дорогие братья и сестры, кто же Он? Кто Он для тебя? Какая картинка у тебя Бога? Что Он из себя представляет в твоем сердце, в твоем сознании? Вот вопрос, который задал Иисус Христос этим слепым. Кто я по-вашему? Третий вопрос. А хочу ли я вообще-то? Может, у меня другие планы? Может, я хочу, чтобы вы были слепыми? Ведь немало людей верят, что Бог делает слепыми. И хромыми, и больными. Ну, чтобы смирить, чтобы как-то довести до сознания. Не знаю, когда я больной, мне так плохо, что я молюсь искушением кого-нибудь построить. Не знаю, может, когда вы болеете, вы становитесь очень добрыми, ласковыми и нежными, и пушистыми. Да ничего подобного. Больной человек – это величайший эгоист, который ожидает, чтобы все вокруг него бегали, и кто-нибудь не бегает, он раздражается. И, знаете, это страшный человек, больной. Никого болезни хорошим не сделали. Я не видел, чтобы больной стал, знаете, вот просто хорошим и добрым. Нет. Болезни не делают добрыми, не делают хорошими. Наоборот, ожесточенными. Люди ожесточаются, больные люди ожесточаются. Становятся таким, знаете, просто злыми на всех и на все. Обделенные в своей жизни. Они всех обвиняют, и все плохо. Нет, дорогие братья и сестры. Он хочет. Иисус Христос пришел и не сломал ни одной ноги, ни одной руки. Он только исцелял. Это вообще интересно, занимался материальными вопросами. Даже иногда я думаю, читая Евангелие, а сколько раз Он сказал о вечной жизни? Несколько раз. А сколько раз Он сказал об исцелении? Тысячи раз. Ты думаешь, ох, так даже о вечной жизни не так много сказал Он, да? А что Он делал? Слепых исцелял, глухих исцелял, кормил людей, учил их о взаимоотношениях здесь на земле. Оказывается, Бог не только заинтересован о вечности, Он заинтересован в ежедневной жизни, в наших буднях, в наших нуждах, в твоем кошельке, в твоем костюме, в твоем галстуке, в твоих деталях Он заинтересован. Он хочет быть участником твоей жизни. Хочу ли я? Помните, прокаженный пришел к нему. Если хочешь, можешь меня очистить. Хочу! Иисус просто быстро среагировал, прикоснулся и исцелил его. И дал понять, я хочу, я хочу, я хочу. И последний, знаете, из какого источника ты пьешь воду? Знаете, почему эти слепые пришли ко Христу? Потому что пили из правильного источника. Как вы думаете, если бы они никогда не слышали о Христе, они к Нему пришли бы? Если бы они слышали о Нем, что ну, Магомед, Будда и Христос, они бы пришли к Нему? Я недавно встречался с муфтием главным. Помните, рассказывал, да? Он дал мне литературу, очень интересная литература. Они верят в Иисуса, сына Марии. Да, что он пророк, величайший пророк, что нужно слушать все, что он говорит. Но они не верят, что он сын Божий. Они не верят в него. Поэтому он просто один из пророков, а у них там очень много пророков. Помните, Иисус однажды задал вопрос ученикам своим, за кого вы почитаете меня, помните? Из-за того, за того, за того. А вы за кого? Кто я по-вашему? То есть, с какого источника мы питаемся? Дорогие, знаете, когда мы говорим, вера, выпрыгнуть из себя? Да нет, нужно просто пить из правильного источника. Источника, который является Слово Божье и свидетельство. Когда мы рассказываем, делимся историями о том, как Бог что-то сделал хорошее в нашей жизни, знаете, что происходит? Вдруг рождается. Когда я слышу, как люди свидетельствуют о том хорошем, что Бог сделал в их жизни, вдруг я чувствую себя, вау, а чего я сижу? Чего я жду? У меня есть нужда. И я пойду. Что делали люди в то время? Не все из них могли читать. Но они друг другу передавали. И эти двое слепых не сидели там, где обсуждали правительство или, знаете, проклинали там еще что-нибудь, они слушали о Христе. Там историю, там. А, вау. Что-то происходило в их жизни. В жизни каждого из этих людей мы находим те, которые увидели чудо в своей жизни. Они пили из правильного источника. Та же женщина, которая говорила, 12 лет страдавшая кровотечение, был некто, называю прозрачный проповедник. Представьте себе, 12 лет, абсолютно разочарованный человек, как в крепости сидит. Все потратила, все, пришла к своему нулю, все. Все хуже, хуже и хуже, надежды нет. Вдруг появляется какой-то парень, не знаю, или женщина одна, приходит к нему, к ней, вы знаете, а вы слышали об Иисусе Христе? А что за Христос? Да, вот он ходит, исцеляет, и так далее. Я уже наслушалась, я уже насмотрелась, я уже все это знаю, я прошла, я уже всех их... Всем ими заплатила, все они уже хорошо живут за мой счет. У нее было имение, она потратила все свое имение на всех врачей. Помните? И эта женщина не успокоилась. Не послушайте, он другой. Да ладно, другой, их много таких. Раввин в Израиле, на каждом углу был свой раввин. Знаете, как и сегодня. Их же море там, раввинов. Пальцем ткни, раввин. И тогда это было принято так. Иисус, как сын человеческий, он был раввином своего времени. И эта женщина не успокоилась. Ну, послушайте, она продолжала. И вдруг зажглась искра веры. Потому что она после этого встала и сказала, пойду и прикоснусь и выздоровею. Петр и Иоанн шли в храм, помните? И там хромой. Подошел к нему и поднял его. Что он был единственный хромой там? Нет. Они сидели возле храма. Там шли служения. Все остальные, знаете, думали об одном. Дайте копеечку. Ой, этот, наверное, даст. Давайте. этого бы не пропустить. Вот идет в красивой одежде, богатенький. Ой, давайте, дайте копеечку, дайте. Как громко начнут голосить, знаете. А был один хромой, который слушал проповедь Петра. Когда он проповедовал там, он слушал. Что-то начало рождаться в его сердце. Написано, вера, которая от него, пум, вдруг пришла. И Петр тут идет как раз. На следующий там пришло время собрания Тнима, и вдруг Петр, вау, что-то его остановило. Что-то его привлекло именно к этому хромому. Что именно? Там человек сидел, у которого была вера, который был готов встать и ходить. Дорогие братья и сестры, все возможно верующему. Скажите рядом сидящему с вами, все еще все возможно верующему. Бог не изменился. Он тот же самый. И на молитвенной конференции мы будем взывать к Богу. И я хотел бы, чтобы это не был просто голос отчаяния, голос нужды. Ну, в конце концов, ну, когда уже ты что-нибудь сделаешь? Нет, чтобы это был голос веры, который проводил движение Божью силу. Бог не меняется. Дорогие братья и сестры, давайте мы вместе встанем и будем молиться о том, чтобы мы с вами были этими людьми веры. Аллилуйя, Господь. И я молюсь к Тебе, дорогой Господь. Я прихожу к Тебе, Иисус Христос. Ты Сын Божий. Нет ничего невозможного для Тебя. У Тебя вся власть на небе и на земле.